Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана. Сура Собрания, аяты с 23 по 24.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
Он Аллах. Нет Бога, кроме Него. Он властелин, пресвятой, дарующий безопасность, надежный, хранитель, великий, могущественный, возвеличенный. Пречист он от того, чему поклоняются наряду с ним. Он Аллах, Творец, Создатель, дарующий облик. Ему принадлежат самые прекрасные имена. Славят его те, что на небесах и на земле. Он великий, мудрый. Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Наши передачи, помимо спутникового вещания, вы можете слушать ежедневно с 6 часов 20 минут до 7 часов 20 минут по московскому времени на средних волнах в Казахстане и в Кыргызстане в диапазоне 31 метр на частоте 9550 кГц. 16 часов 20 минут до 17 часов 20 минут по московскому времени слушайте нас на средних волнах на западе Туркмении в диапазоне средних волн на частоте 1449 кГц. На коротких волнах слушайте нас с 19 часов 50 минут до 20 часов 50 минут по московскому времени на западе России, в Москве, в странах Прибалтики, в Белоруссии, в Украине и в Кавказском регионе, в Армении и Азербайджане, в диапазоне 31 метр на частоте 9835 кГц. С 22 часов 20 минут до 23 часов 20 минут по московскому времени слушайте нас на средних волнах в Украине и в Кавказском регионе, в диапазоне средних волн на частоте 702 кГц. В Тегеране нас можно слушать на волне 99,5 FM с 6 часов 50 минут до 7 часов 50 минут и с 22 часов 50 минут до 23 часов 50 минут по местному времени. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтакте по номеру плюс 98 903 50 65 508. Повторяю номер: плюс 98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Бисмиллахиррахманиррахим.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха посланнику его Мухаммаду и его пречистому и непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощью мы комментируем 28-ю суру Священного Корана, которая называется «Аль-Касас. Рассказ». Сегодня мы прокомментируем с 43 по 46 аяты.
Друзья, давайте послушаем 43-й аят суры Аль-Касас в исполнении профессионального чтеца священного Корана, мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы его прокомментируем. Итак, сура «Рассказ», аят 43.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وهدًى ورحمةً لعلهم يتذكرون.
После того, как мы подвергли гибели первое поколение грешников, мы даровали Мусе Писание как наглядное знамение для людей, руководство к прямому пути и милости, в надежде, что они запомнят его как назидание.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты суры «Рассказ», мы рассказали о том, что Бог наказал фараона и его окружение и потопил в водах реки Нил.
В данном божественном откровении повествуется, что после того, как племя сынов Израилевых было спасено из-под гнета и насилия деспотического фараона, Всевышний даровал Мусе, да будет мир с ним, Тору для того, чтобы направить их на путь истины, увеличить уровень интеллекта и сделать проницательными, и если племя сынов Израилевых воспользуется этим благом, то достоится особой милости Божьей и его милосердия.
Очевидно, что если они не уверуют в Тору и будут противостоять истине, то их постигнет участь прежних поколений, которых настигла Божья кара в мире бренном, и они будут уничтожены.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Приход пророков и ниспослание небесных писаний осуществлялось на основе Божьей милости и считается великим благом Бога человеку, которое показывало ему путь к истинному счастью через проницательность и божественное руководство.
Сунна Аллаха остается неизменной на протяжении всей человеческой истории. Всякое племя или народ, которое совратится и в конечном итоге вкусит смерть.
Друзья, давайте послушаем 44 и 45 коранические аяты суры «Рассказ», после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 44 и 45 сура «Аль-Касас».
وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين.
Ты же, Мухаммад, не был на западном склоне горы Синай, когда мы наделили Мусу пророческой миссией. Ты не был в числе присутствовавших там. Но мы сотворили много поколений, над которыми миновали века. Не жил ты и среди жителей Мадьяна, возвещая им наши знамения, но мы были посылающими посланцев.
Данные божественные откровения подчеркивают, что то, о чем говорится в Коране о прежних поколениях, народах, посланниках и пророках, служит доказательством истинности и правдивости пророка ислама. Ведь пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, не присутствовал среди них. Ни среди народов никогда назначались пророки и посланники к ним. Однако его светлость подробно рассказывает о событиях тех далеких дней и народах.
Так, например, события, связанные с избранием его светлости Моисея пророком со стороны Бога рядом с горой Синай, произошло за несколько столетий до благословенного рождения пророка ислама. Однако Коран рассказывает о нем с рядом мельчайших подробностей.
В Коране также рассказывается о Мадьяне, где укрылся Моисей, сбежав из земель египетских и скрываясь от стражей фараона, где он познакомился с пророком Шуайбом и женился на одной из его дочерей.
В Небесном Писании мусульман также рассказывается о том, что Муса 10 лет прожил в Мадьяне и затем вернулся в Египет.
Такими являются рассказы о многих народах, которые жили за много тысячелетий до нас, однако в Коране рассказывается о них и их судьбе.
Какие же наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений?
Исторические рассказы, о которых повествуется в Коране, зачастую были сокровенными, и люди, жившие в эпоху пророка ислама, не знали их.
Одним из доказательств того, что Коран – это чудо Бога, и доказательств истинности пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, являются сокровенные сообщения Корана, которые составляют значительную часть коранических аятов.
Друзья, давайте послушаем 46-й аят суры «Рассказ», после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 46-й сура «Аль-Касас».
وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
Ты не был на склоне горы Синай, когда мы воззвали к Мусе, но это милость Господа твоего, чтобы ты предостерег народ, которому до тебя не приходил предостерегающий увещеватель. Быть может, они запомнят наставление.
В продолжение предыдущих аятов, в которых подчеркивалось, что Коран содержит в себе сокровенные знания о его светлости Моисее, данное божественное откровение, обращаясь к пророку ислама, отмечает, что неспосланное ему является Божьим благом, чтобы, поведав мекканским язычникам о пророке Моисее и судьбе сынов Израилевых, предостеречь их, поведав им, какая участь их ждет в случае, если не откажутся признать истину.
Очевидно, что современники пророка ислама в Мекке не видели божьих пророков и посланников, которые бы могли им поведать о народах, живших до них. Хотя на Аравийском полуострове и прилегающих к нему землях были пророки, такие как Худ, Салих, Шуайб, но это было так давно, что до мекканских язычников не дошло ни единого памятника, и все их следы были уничтожены. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
Одна из главных целей в избрании пророков и ниспослании небесных писаний – предостеречь народы, чтобы они не впали в невежество и не забывали о вечной загробной жизни.
Разум и врожденная натура человека показывают человеку многие реалии, но многие факторы влияют на них и притупляют сознание и чувства. Поэтому пророки приходят, чтобы пробудить, предупредить и предостеречь людей в надежде, что они одумаются, прислушаются к предостережению и вернутся на путь истины. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитве к Всевышнему. О Аллах! Благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Удостой нас чести оказаться в числе тех, кто услышал предостережения Твои и последовал Твоему руководству к прямому пути. Тех, кто уверовал в посланника Твоего Мухаммада и непорочных членов его семейства. Да благословит Аллах его и его семейство. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи, амин.
Здравствуйте, доктор! Орехи снижают риск рака. Употребление орехов снижает риск рака прямой кишки, но, по-видимому, никак не влияет на вероятность развития диабета второго типа. Ранее бытовало мнение, что употребление орехов снижает риск и рака, и диабета второго типа. Однако выводы, полученные в статье для Nutrition Reviews, не полностью подтверждают эту точку зрения. Исследователи из клиники Мэйо и Университета Миннесоты проанализировали данные по 36 исследованиям связи поедания орехов с диабетом и различными типами рака. Статистическая обработка результатов показала, что у людей, регулярно употребляющих орехи, реже встречается рак прямой кишки, матки и поджелудочной железы. Связи поедания орехов с другими типами рака, а также с диабетом второго типа, не обнаружили. На самом деле данных о связи ореховой диеты и разновидности рака не так много, поэтому здесь нужны дополнительные исследования. К тому же употреблять в пищу орехи, как и все остальное, нужно с умом, помня о том, что продукт этот весьма калорийный и способен вызывать аллергию.
Thank you. единство воззрений суннитских улемов. Огромное количество суннитских улемов в ноги с шиитскими богословами выступает за единство и призывает исламскую умму воздержаться от раскола и последствий этого порока. Благословена годовщина рождения пророка, его светлости Мухаммеда, да благословит Аллах его и его семейство, является самой благоприятной возможностью задуматься над единой исламской уммой. Это годовщина посланника Аллаха, которая представляет собой проявление милости и милосердия Господа рабам своим, посланник, свет и сияние которого по прошествии 14 столетий по-прежнему освещает Вселенную со всем множеством ее галактик, в том числе нашу галактику и всех ее обитателей, а теплота любви и милосердия его светлости пробуждает и дарит повторную жизнь замерзшим сердцам. Любовь к Мухаммаду, да благословит Аллах его и его семейство, является одним из самых ценных, важных и общих капиталов более 1,5 миллиарда мусульман на всей планете. Исламский республиканский строй Ирана предложил провозгласить отрезок времени между датой рождения пророка Мухаммеда согласно суннитским и шиитским учениям недели единства. Таким образом, мусульмане всего мира период между 12-м Рабиуль-Аввалем и 17-м Рабиуль-Аввалем отмечают как неделю единства, и таким образом великодушный пророк ислама и его сунна были представлены в качестве одного из самых главных факторов единства и единения среди различных исламских мазхабов. Напомню, что братья-сунниты празднуют годовщину благодатного рождения пророка Мухаммеда, да благословит Аллах его и его семейство, 12-го Рабиуль-Аввала, а шииты – 17-го числа этого же месяца. Сегодня, как никогда ранее, враги ислама прилагают усилия посеять семена раздора между различными исламскими мазхабами. Может быть, даже можно сказать, что в истории ислама таких периодов было немного, когда исламская умма подвергалась таким массовым волнениям и потрясениям, и чтобы был такой раскол в умме. Нет сомнений, что невежество и незнание некоторых мусульман служат таким же хворостом для поддержания пламени распри и раздора среди правоверных, как лукавые и коварные происки врагов Божьей религии. К сожалению, незнание реалий религии и истории служит одной из главных причин того, что некоторые последователи различных мазхабов ведут себя недостойно по отношению друг к другу и не проявляют любви и милосердия в отношении друг друга. Чем больше люди узнают о религии и чем больше постигают религиозные знания, тем больше между ними увеличится тяга и стремление к единству и братству. Ведь мусульманские ученые, богословы различных мазхабов знают не только незначительные различия между мазхабами, но и прекрасно осведомлены о многочисленных общностях между мазхабами. Против такого мышления выступают предводители единственной исламской группы ваххабитов. Хотя следует отметить, что ваххабизм является не столько мазхабом, сколько религиозной сектой, потому что даже суннитские мазхабы, на привязанность к которым претендуют ваххабиты, признают ваххабитов искусственной сектой или мазхабом, которому чужды реалии подлинного ислама. Ваххабитские шейхи и муфтии постоянно распространяют раскол среди исламских мазхабов и нетерпимость их последователей в отношении друг друга. Однако многие шиитские и суннитские богословы, подчиняясь воле и слову Аллаха, будучи привержены на деле 103-му аяту суры Али Имран, в котором говорится «Держитесь все за верфь Аллаха, не распадайтесь на группировки», приложили все свои усилия исцелить боли и страдания исламской уммы бальзамом единства. В нашей сегодняшней передаче мы познакомим вас с мнением ряда суннитских богословов о необходимости сохранения единства среди исламских масхабов. Мученик Хасаль аль-Банна, который является основоположником распространившегося по всему миру движения Ихван аль-Муслимин, братья-мусульмане, и который оказал очень глубокое влияние на исламское мышление в 20-м столетии, является одним из пионеров идеи исламского единства между шиитами и суннитами. Он вместе с группой суннитских и шиитских богословов договорились объединить всех мусульман, как шиитов, так и суннитов, на основе общих принципов и закрыть глаза на второстепенные вопросы, которые не являются основополагающими и непризнание которых со стороны ряда масхабов не считается выходом из религии и отречением. Эти исламские ученые, которые были великими богословами шиитского и суннитского масхабов, подчеркнули, что всякий, кто верит в Аллаха, Господа миров, Мухаммеда, да благословит Аллах его и его семейство в качестве печати пророков, в небесное писание Коран, считает Каабу домом Бога, Киблой, верит в день воскрешения и выполняет все обязательные предписания религии, является мусульманином. Шейх Мухаммад аль-Газали является современным суннитским ученым и богословом. Отмечая, что разногласия между шиитами и суннитами являются незначительными, он поясняет в своих трудах. Убеждения, как политика и правление, не смогли избежать хаоса, потому что плотская страсть к превосходству и монополии власти привнесли в убеждение то, что чуждо подлинным убеждениям. После чего мусульмане разделились на две большие группы – шиитов и суннитов, хотя и те, и другие верят в единого Бога и посланническую миссию Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. Этот великий суннитский богослов продолжает. «Несмотря на то, что во многих законах я придерживаюсь иного мнения, нежели шииты, я вовсе не считаю, что всякий, кто не разделяет моего мнения в этом вопросе, является грешником. Я придерживаюсь этой позиции и в отношении некоторых фетв, распространенных среди суннитских муфтиев». Веря в то, что нагнетание атмосферы недружелюбия и раскола среди шиитов и суннитов является заговором врагов ислама, шейх Мухаммад аль-Газали отмечает. В конечном итоге врагам религии удалось привязать раскол между шиитами и суннитами к принципам идеологии, чтобы навсегда разделить религию и расколоть исламский мир на два лагеря, и чтобы один лагерь устраивал засаду другому и, более того, ожидал его смерти. Всякий, кто хотя бы одним словом способствует распространению этой двойственности, расколу, тот становится адресатом следующего коранического аята. «Воистину, ты нисколько не в ответе за тех, которые устроили раскол в своей религии и распались на секты. Воистину, им придется отвечать перед Аллахом, а он уж поведает им о том, что они творили». Священный Коран, сура 6, аят 159. Шейх Мухаммад аль-Газали добавляет, «В вопросах сопоставительного фикха, когда мы изучаем наличие разного мнения в области фикха в отношении того или иного вопроса, мы видим, что разница во мнении между шиитами и суннитами не больше разницы между мнениями шафиитской, ханафитской и хамбалитской религиозно-правовыми школами в суннизме. Мы всех рассматриваем равными в поисках истины, несмотря на разницу в методах». Мастер шейх Махмуд Шалтут является великим суннитским богословом, прославившимся в области исследований, толкования священного Корана, фикха, и является одним из руководителей Египетского исламского университета Аль-Асхар и один из основателей университета сближения исламских масхабов. Он был защитником и активистом единства между шиитами и суннитами и поддерживал дружеские отношения с великим шиитским богословом Муджтахидом Аятуллой Саид Хусейном Бруджерди. В своей известной фетве о шиитах шейх Махмуд Шалтут отмечает: «Джафаритский масхаб, известный как масхаб шиитов 12 имамов, является таким же масхабом, как и суннитский, которому можно придерживаться. Мусульмане должны это знать и воздерживаться от неуместного фанатизма в отношении других масхабов». Относительно встречи и заседаний, проводимых Институтом сближения исламских масхабов, который был сформирован с целью защиты исламского единства, шейх Махмуд Шалтут говорит: «О, если бы я мог рассказать о встречах в Институте сближения исламских масхабов, когда за одним столом сидят египтянин вместе с иранцем, ливанцем, иракцем, пакистанцем или представителем других исламских народов, исповедующих ханафитский, маликитский, хамбалитский, шафиитский, имамитский или зейдитский масхабы. И человек слышит речь о науке, суфизме, фикхе, и беседа проходит в атмосфере братства, дружбы, любви и сотрудничества на арене науки и ирфана». По поводу несведущих людей, которые не смогли постичь важность создания Института сближения исламских масхабов, будучи одним из его основателей, шейх Махмуд Шалтут пишет: «Узколобые люди враждуют с идеей единства, точно так же, как с единством враждуют предрассудочные недоброжелатели. Такие люди есть в любом народе. С этой идеей враждуют те, которые видят свое продолжение существования в расколе и распрях. Против Института сближения исламских масхабов выступали те, в сердцах которых болезни, которые придерживались разных других направлений. Обе группы представлены людьми, которые продались политике раскола. Политики, которые напрямую или косвенно борются с любым реформаторским движением и противостоит любым действиям, которые нацелены на сближение мусульман». Другим видом известным суннитским ученым является мастер шейх Самих Атиф Аззайн. В предисловии своей книги «Мусульмане. Кто они?» пишет: «Написать эту книгу меня побудил слепой раскол, существующий сегодня в нашем обществе, особенно раскол между мусульманами-шиитами и мусульманами-суннитами, который должен быть устранен посредством искоренения невежества, но, к сожалению, продолжает оставаться в больных сердцах, потому что его источником является тот слой общества, который господствует в исламском мире посредством создания раскола в умме и который является врагом религии. Он убежден, что шииты и сунниты не расходятся во мнениях относительно сути Корана и Сунни. Мнения отличаются в понимании Корана и Сунны». Он в заключении говорит: «Мы должны уничтожить и искоренить презренный сектантский дух и перекрыть путь тем, которые распространяют религиозную злобу, чтобы мусульмане, как и прежде, превратились в единую группу, которая сотрудничает друг с другом и питает любовь друг к другу». Мастер Сабир Таиме является одним из современных суннитских богословов. Он говорит: «Между шиитами и суннитами нет разногласий относительно основных принципов. Разногласия касаются лишь второстепенных принципов религии, которые можно сравнить с разногласиями различных течений внутри суннитского масхаба. Действительность заключается в том, что шиизм и суннизм являются двумя основными масхабами ислама, которые вдохновляются Кораном и Сунной пророка». Известный мыслитель, ученый и проповедник Алламе имам Сейед Абуль-Хасан Али Надави мечтал, чтобы сунниты и шииты сблизились. Он говорил: «Если шииты и сунниты сблизятся, то произойдет беспрецедентная революция в истории ислама. Я надеюсь, что все мусульмане мира, обратившись к учениям своих великих улемов, будут привержены на деле Корану и словам пророка и возродят великую исламскую умму».
Иран – волшебная страна.
Дорогие слушатели, предлагаем вашему вниманию очередной выпуск радиожурнала «Иран – волшебная страна». Как вы, должно быть, помните, в предыдущей передаче мы ознакомились с историей, географическим положением и климатическими условиями южной провинции Хормузган. Мы также отметили, что историческая география провинции Хормузган тесно переплетается с историей и географией Персидского залива. В этой связи мы провели обзор колонизаторского присутствия португальцев, британцев и голландцев в этом критически важном регионе. Сегодня мы ознакомимся с социальными, экономическими и культурными особенностями Хормузгана. Провинция Хормузган с древних времен была местом формирования первичных общин, колыбелью древней культуры. На берегах и островах Хормузгана проживают арабы, луры, персы, белуджи и турки, которые в результате смешивания создали своеобразную расу. Местные жители некоторых портов и островов провинции Хормузган – арабоязычные, которые переселились в этот район из прочих районов стран и, с точки зрения физической характеристики, не имеют сходства с арабами соседних стран. Среди прочих этнических групп в Хормузгане – лары и макраны. Население Хормузгана вообще говорят на разных говорах диалекта бендери, считающегося ветвью персидского языка, в частности, лурского диалекта. Стоит отметить, что на западных краях и иранских островах Персидского залива широко распространен арабский язык. Также в восточных округах, таких как, например, в порту Джаск, широко распространен белуджский язык. Основное занятие населения Хормузгана связано с сельским хозяйством, рыболовством и морским транспортом. Эта провинция имеет особое значение с точки зрения быстрого выращивания тропических сельскохозяйственных культур и относительных региональных преимуществ. Например, можно указать на производство и разведение разного вида овощей и летних бахчевых культур, включая помидор, огурец, бамье, арбуз. В провинции также широко распространено разведение цитрусовых – апельсина, мандарина и лимона. Хормузган также обладает минеральными ресурсами, такими как хромит, охра, гипс, известняк, соль, сера и железо. Наряду с этим нефть и газ считаются главными подземными ресурсами этого района и имеют высокое значение для экономики страны. Провинция Хормузган занимает видное экономическое положение в сфере пищевой промышленности и морского транспорта. Рыбный промысел считается одной из главных отраслей морской промышленности провинции, продукты которой распределяют по всей стране в виде консервов, сардины и тунца. В Хормузгане работает также завод рыбной муки. Рыбная мука производится из кожи, костей и субпродуктов консервных рыб на заводе консервирования тунца. В этой провинции также развиты строительство малых судов, текстильная промышленность, производство лимонных и прочих соков, судостроение, ремонт и восстановление судов. Помимо разных отраслей сельского хозяйства, промышленности, рудников и транспорта, Хормузган благодаря своей традиционной структуре, особым традициям и богатой самобытной культуре издревле был очагом распространения кустарных ремесел. В провинции Хормузган местная кустарная промышленность занимает особое место в народной культуре и традиции. К примеру, традиционная вышивка, считающаяся главной отраслью кустарной промышленности, является неотъемлемой частью традиционного покрывала женщин и девушек этого района, а своеобразная циновка так в сельских районах используется как подстилка и часть прикрытия потолка домов. Среди главных ручных изделий в провинции Хормозган можно также выделить изготовление ваз, керамических кувшин, разного вида циновок и паласов, чересодельных мешков и прочего домашнего текстиля. В сфере производства изделий из морских животных можно упомянуть о разного вида картинах и скульптурах из кожи, улитки, устриц, рыбной кости, гребешков и кораллов. Административный центр провинции Хормузган-Бендер-Аббас считается одним из крупнейших городов Ирана и центром важной торгово-экономической деятельности. Бендер-Аббас в качестве одного из главных каналов сообщения страны с внешним миром во время навязанной войны выполнял весьма ценную функцию, поскольку в то время стратегически важные порты Абадан и Хорамшахр серьезно пострадали от агрессии саддамского режима, в результате использовать их было практически невозможно. Бендер-Аббас расположен на берегу Персидского и Оманского заливов, напротив островов Кешм, Ормуз и Ларк, на небольшом расстоянии от стратегически важного Ормузского пролива. Бендер-Аббас с точки зрения современных служебных, инфраструктурных и экономических учреждений обладает замечательными потенциалами. Значительная часть товарообмена между Ираном и другими странами мира осуществляется через гигантский причал имени мученика Раджаи. Бендер-Аббас связан с внутренним и внешним миром посредством морских путей, национальной железнодорожной линии, первоклассных транзитных дорог, а также авиалиний. Этот исторический город, помимо ценной финансовой роли, выделяется также ценными памятниками. В их числе квартал Суро, мост Латидан, шахский особняк и старый храм индусов. Квартал Суро находится на западе Бендер-Аббаса. Там были обнаружены многочисленные монеты, принадлежащие разным историческим периодам, в частности, временам правления сасанидов, сафевидов и каджаров. Эти монеты содержатся в музее Бендер-Аббаса. Судя по монетам, у правителя Ормуза был собственный монетный двор, где чеканились не только медные и серебряные, но и золотые медали. Другой исторической достопримечательностью в Бендер-Аббасе является мост Латидан. После изгнания португальцев из Ирана остров Ормуз постепенно уступил место Бендер-Аббасу в качестве важнейшего коммуникационного выхода во внешний мир. Мост Латидан был построен на пути следования караванов из Лара в Бендер-Аббас в целях расширения торгового бизнеса. Этот мост был сооружен при сафевидах через реку Кул в 50 километрах к юго-западу от Бендер-Аббаса. В отличие от других мостов сафевидской эпохи, построенных из кирпича, мост Латидан создан из камней, не имеющих особой формы, и считается одним из самых длинных мостов в стране. В этом мосту было 100 створов, из которых на данный момент осталось 33 створа. Створы моста прикрыты двухэтажными арками. Здание моста считается одним из наилучших проектов строительства моста в Старом Иране. Другим предметом культурного наследия в Бендер-Аббасе является особняк, который восходит к эпохе сафевидов, и раньше там находилась таможня Бендер-Аббаса. Этот особняк расположен возле старой пристани города. Ввиду того, что он создан под влиянием европейской архитектуры тех времен, подобно многим другим особнякам каджарского периода, стал известен под названием Кола-Фаранги. Индуистский храм относится к числу редких исторических символов Бендер-Аббаса, привлекающих взоры любого посетителя. Сейчас индуистский храм находится рядом с одной из главных улиц города. Здание храма было создано в 1889 году. Основу его составляет центральная четырехугольная комната с куполом. Архитектурный стиль этого купола, окружающий его изразец или сталактитовый карниз, отличает не только от остальных присутствующих в Персидском заливе, но и от других образцов куполов и сводов во всей стране. Структура здания 100% отражает архитектуру индийских храмов.
Эпос 8 лет священной обороны.
Операция Тарик-аль-Коц состоялась через 2 месяца после успешной операции Самен-аль-Айме и разрушения блокады Абадана. Изменяя стратегию войны на 2-й год вторжения саддамовских баасистов в Исламскую республику Иран, Ирак находился в оборонительной позиции в отношении наступательной позиции Ирана. С окончанием операции Тарик-аль-Коц началась попытка Ирана провести дальнейшие операции по предотвращению реорганизации и укреплению морального духа противника. В этой ситуации, когда иранские силы взяли на себя инициативу в войне и в тылу, 2 района – западные Десфул и общий район Харам-Шахра, это к западу от Каруна, обратили на себя внимание военачальников Исламской Республики Иран и дали приказ обязательно выбрать один из них для выполнения операции. После долгой дискуссии командиры наземной армии района Хорамшахр и командующие КСИР предложили регион западного Десфула для проведения крупной предстоящей операции. В конечном итоге предполагаемый район был выбран КСИР для операции Фатх-аль-Мабин. По таким причинам, как пригодность собственных подразделений с размером площади, пригодность природных условий региона для армии. Внутри страны после 2 крупных и успешных операций и освобождения крупных частей Ирана от оккупации иракской армии Баас прочно установились политические условия и условия безопасности. Накануне операции Фатх-аль-Мабин процесс политических изменений в стране улучшился и полностью отличался от обстоятельств операции Самен-аль-Айме. После последовательных ударов террористическая организация «Мунафиков-лицемеры» потеряла свое тело и часть своих центральных кадров, а другие контрреволюционные группы, которые начинали борьбу за власть, были фактически остановлены. Процесс военных изменений также переломился в пользу Ирана, учитывая ухудшающийся статус врага Баасита после операции «Тарик-аль-Коц» и поражение в проливе Чезаба. Саддамский режим баасистов, обеспокоенный нынешним процессом, выдвинул секретное предложение о прекращении войны. Требование мира, которое режим Бааса давно поднял для спасения, снова было озвучено, когда началась операция Фатх-аль-Мабин на фоне последствий от победы исламских воинов. Впоследствии, чтобы спасти Саддама и положить конец войне, были предприняты огромные усилия со стороны конференции Комитета неприсоединившихся стран, Комитета доброй воли, Исламской конференции Комитета исламского мира, а также нескольких политико-религиозных деятелей исламского мира. В связи с этим «Вашингтон-Пост» написал письмо от 18 марта 1982 года Льюиса Миля из Британии.
Ирак тайно предложил вывести свои войска из Ирана и выплатить финансовую компенсацию при условии, что Иран готов предоставить концессии, в том числе отказ от просьбы сформировать делегацию для определения того, кто отвечает за развязывание войны. Отмена просьбы об агрессоре в действии означала узаконивание вторжения Саддама Хусейна в Исламскую республику Иран. И не было никакой гарантии, что Саддам снова не предпримет вторжение. По этой причине Исламская республика Иран подчеркнула свои позиции по определению агрессора в любом мирном договоре. При таких обстоятельствах была начата операция «Фатх-аль-Мабин» 22 марта 1982 года. Эта операция была в числе инициатив и нововведений умной и отчаянной иранской молодежи на этом этапе. При разработке этой операции было задействовано несколько факторов. Основным и определяющим показателем было определение распространения врага в регионе. Иракская армия была вынуждена делать неправильные оборонительные рубежи при входе в Иран из-за неспособности достичь своих заданных целей. В связи с этим, на первых этапах операции фронт противника был потрясен из-за краха ряда подразделений. И в результате иранские силы быстрее достигли своих целей. Операция «Фатх-аль-Мабин» была завершена в 4 этапа. Последовательная реализация этапов операции была еще одной особенностью операции, и любая задержка в реализации последующей фазы могла бы, в дополнение к потере достижений первого этапа, свести на нет всю операцию. Но осуществление второго этапа операции и захват стратегического пролива привели к краху иракских сил и, как следствие, к их побегу из-за страха быть захваченными и уничтоженными. Революционная гвардия КСИР, которая отвечала за командование и руководство Басич, постепенно расширила свою организацию в количественном и качественном отношении до потребностей фронта. Система введения войны в действиях операции «Самен Аль-Айме» и «Тарик Аль-Коц» была первоначально сформирована и расширена в действиях «Фатх-Аль-Мабин» с серьезными изменениями. КСИР значительно расширил свою организацию до 12 бригад, готовых выйти на поле боя, а в операции «Тарик Аль-Коц» было введено только 4 бригады. Также в этой операции КСИР впервые сформировали совместную команду с армией с самой высшей командной категории до самых низких боевых единиц. Слияние сил с командирами и создание совместного штаба с военными создало идеальную ситуацию. С другой стороны, устранение слабых сторон стало возможным моментом в этой интеграции. Кроме того, в этой операции люди беспрецедентно себя проявляли, и на фронтах доминировала глубокая духовность. Непредсказуемое присутствие сил Басиджа следует рассматривать как одну из причин качественного и количественного расширения боевых сил КСИР в этой операции. Боевики БААС ранее предпринимали различные попытки отсрочить реализацию операции «Фатх-аль-Мабин». Но после вторжения иранских воинов часть из них была уничтожена, некоторые спаслись бегством с поля битвы или были захвачены в плен. Количество захваченных врагов и трофеев, которые были получены, свидетельствовали об успешности операции, отчаянии разрушения частей баасовской армии и военного превосходства Исламской республики Иран. Победы Ирана представляли собой новую вооруженную силу, людские ресурсы и лучшую координацию между армией и революционной гвардией, сказал Уильям Хикман из командования ВМС США и член Совета директоров программы иностранных исследований Брукингса. Военный эксперт, глубоко проанализировав операции «Фатх-аль-Мабин», описав последующие действия противника, как отступающие и выходящие за границы в результате этой операции, написал: «Операция «Фатх-аль-Мабин» дала Ираку наихудшее поражение с самого начала войны. Это вторжение привело к выводу Ирака по всем фронтам вдоль Ирано-иракской границы и уничтожению 3 иракских войск.
Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.